Наталья Тимошенко. Хранительница болот. Глава первая. Жителям больших городов, привыкших к широким проспектам, неоновым вывескам и вечному шуму, очень сложно представить, что бывают такие глухие места. Навигатор показывал, что мы свернули с трассы всего 10 километров назад, но сейчас вокруг ничего, кроме дремучего леса и тишины, не было. Ни деревень, ни указателей, ни других машин, ни даже интернета. Краем глаза я видела, как Юлька отчаянно терзает телефон, пытаясь загрузить карту, но у нее ничего не выходит. Я не волновалась. Еще накануне изучила маршрут и теперь была уверена, что не потеряемся. Я так долго вглядывалась вчера в карту, что теперь дорога казалась знакомой, будто я уже ездила по ней, знала каждый поворот. Юльке было сложнее. Я хоть иногда выбиралась из города, то с друзьями на дачу, то на озеро, то просто в лес. Юлька же была привязана к мегаполису, к удобным пандусам и круглосуточным клиникам. Тот факт, что она согласилась ехать к черту на куличке, до сих пор меня удивлял. Но я собиралась сделать так, чтобы эта поездка оставила у нее только самые приятные впечатления. Если бы я ехала сама, не останавливалась бы по пути и добралась еще вчера, но с Юлькой пришлось заночевать по дороге. Ей было бы слишком тяжело преодолеть больше 1000 километров за раз. Да и мне, признаться, тоже, но, планируя маршрут, я об этом не думала. Была даже немного расстроена необходимостью остановки, а теперь радовалась. Мы приедем на место не глубокой ночью, а еще днем, отдохнувшие и свежие. О месте, куда мы едем, я знала немного. Какая-то бабушка, о которой никто в нашей семье никогда не слышал, вдруг оставила мне домик в Полесской глуши. Не во Франции, конечно. Но этот домик оказался как нельзя кстати. Я переживала, наверное, самый глубокий кризис в жизни. И творческий, и личный. А потому решила ехать, не раздумывая. Все вокруг говорили, что это чистой воды сумасбродство. Но я чувствовала, так надо. Тем более домик-то не совсем домик, а настоящая усадьба. По крайней мере, так было сказано в письме адвоката. Ну, скажите, какой писатель откажется провести немного времени в личной усадьбе? А перспективу узнать больше о своей, как выяснилось, родовитой семье еще больше подстегивало любопытство. Глядишь, и материал для новой книги насобираю. Из этого бесконечного кризиса выберусь. В общем, свернули мы с трассы еще по навигатору, но сигнал пропал почти сразу, и дальше ехать пришлось по памяти и по единственной дороге. Деревьев вокруг становилось все больше и больше, пока, наконец, мы не поняли, что едем уже по лесу. А ветки вверху сплелись так тесно, что образовали своего рода туннель. Тогда-то Юлька и потянулась к телефону, считая, что мы едем не туда. Лес не становился реже, никакого просвета я не видела. Теплый майский день словно остался там, на трассе. Здесь же царила прохлада и полумрак. В некоторых, особенно низких местах по земле между деревьев, даже стелился легкий полупрозрачный туман. Наверное, если бы сейчас из леса вышел олень или медведь, я бы не удивилась. Потому что если и жить им где-то, то именно в таких местах. «Мы не заблудились», — заверила я Юльку. «До поворота на деревню нам ехать 15 километров, я запомнила». Сестра с сомнением покосилась на меня. «А если мы пропустим поворот?» Я была уверена, что не пропустим, но вслух не сказала. «Как я объясню сестре, что знаю дорогу? Откуда вообще могу ее знать?» Да, я изучала карту, но не смотрела панорамы. Не было тут панорам. А теперь чувствовала, что уже проезжала здесь когда-то. Может быть, очень давно, в раннем детстве, я действительно уже бывала в этой усадьбе. Иногда на лето родители привозили меня к бабушке. И пусть та жила под Минском, быть может, мы приезжали сюда с ней. Родители не знали, а я не запомнила. Нет, едва ли я теперь узнала бы. Просто мне настолько хотелось сбежать от собственной жизни, выпасть из нее на какое-то время, что оказалось, Я теперь поступаю единственно правильно, а потому и дорога выглядит знакомой. Впереди, наконец, появился указатель, смотревшийся здесь так чужеродно, что я не сразу поверила глазам. Тем не менее, на белом фоне было написано название деревни — Степаново, находившееся по дороге к нашей, а значит, мы на правильном пути. На пути-то, может, и правильном, только теперь все остатки цивилизации остались позади. Асфальт закончился, лес стал еще гуще, почти не пропускал солнце к земле. Туман стелился не рваными кусками, а плотной пеленой. Прятал под собой низкие кустарники, обнимал тонкие стволы деревьев. Пожалуй, впервые за время нашего путешествия мне пришло в голову, что это могла быть плохая затея. Да, я хотела отвлечься от проблем, залечь на дно, так сказать, но как бы об это дно сильно не удариться? Точно ли в такой глуши будет чистая вода, туалет в доме, хоть какой-то врач? Пожалуй, что-что, а тащить с собой Юльку не следовало. Надо было оставить ее дома, на попечении тетушек, и не слушать ее отчаянное желание поехать со мной. Я без воды обойдусь, а она... Однако я молчала. Толку уже теперь сомневаться. Назад не повернем, мы почти доехали. Еще несколько километров по плохой дороге, и лес, наконец, расступился, выплевывая нашу машину в большую деревню. Юлька шумно выдохнула, радуясь, что мы не сгинули в дремучем лесу, да и я сама испытала облегчение. Теперь мы ехали пусть по грунтовой, но хорошей дороге, вдоль которой располагались простые деревенские домишки. И самое главное, тянулись линии электропередач. Дома были одноэтажными, почти все деревянными, лишь изредка встречались кирпичные строения. Тем не менее, было видно, что каждый обитаем. Никаких заросших бурьяном дворов, заколоченных окон и покосившихся заборов. Спустя минуту мы выехали и к главной деревенской площади, возле которой увидели не только магазин и двухэтажное здание администрации, но даже школу. Свежевыкрашенные турники на спортивной площадке и тюли на окнах давали понять, что она действующая. Значит, здесь есть и дети. Уже легче. Несмотря на дорогу, которая привела нас сюда, места больше не казались гиблыми. Припарковав машину возле здания администрации, я вышла на улицу, вдыхая запах, которым, пожалуй, дышать не доводилось еще никогда. Пусть я и бывала в лесу, но то были леса неподалеку от города, а потому и воздух там был совсем не такой. Здесь же казалось, что вокруг разлит чистый кислород. Пахло свежескошенной травой, цветами, теплом, влажной землей и еще чем-то, что мой мозг не мог даже опознать. Легкие раскрылись, как у новорожденного ребенка, будто до этого момента я не умела дышать. Даже голова закружилась, пришлось схватиться рукой за дверь машины. «Ты чего?» — тут же заволновалась Юлька. «Ничего», — отмахнулась я. «Пахнет просто волшебно». Юлька опустила стекло со своей стороны и высунулась наружу. Солнечные лучи тут же запутались в ее ярко-рыжих кудрях, делая их почти красными. Юлька зажмурилась и весело рассмеялась. Если до этого я и сомневалась в своем решении взять ее, то теперь все сомнения исчезли. Ей тут понравится, а свежий воздух будет только полезен. А в деревне и без пандусов можно обойтись. В крайнем случае, если в нашем доме окажется высокий порог, деревенские мужчины наверняка смогут соорудить деревянный пандус. Здание администрации, куда я направилась, сначала показалось мне необитаемым. Я сразу попала в просторный холл, по бокам уставленный старыми деревянными стульями, скрепленными в длинную сосиску и с поднятыми сиденьями. Последний раз такой раритет я видела, кажется, в младшей школе. Совершенно точно помню, что в 5 классе, когда для нас впервые провели школьную дискотеку в актовом зале, стулья там были уже совсем другими, современными. В дальнем углу притаился большой музыкальный центр. А с потолка, ровно посередине залы, почему-то холлом это место мне уже не хотелось называть, свисал большой блестящий шар наподобие тех, что вешают в ночных клубах. Держу пари, в нужное время этот тоже крутится и переливается всеми цветами радуги, разбрасывая разноцветные искры по стенам. Наверняка здесь проводят деревенские дискотеки. Для того и повесили шар.